На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 мая в Цхинвале и Сухуми. 20 часов от Тбилиси, 21 у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Отставленный министр экономики выступил в парламенте с воспоминаниями о своеобразии политэкономического стиля грузинской мечты.
Главный позитив данной встречи – впервые в истории Грузии отправленный в отставку министр выступил с детальным отчетом о своей деятельности. Мы знаем десятки случаев, когда министры бесследно исчезали с политического поля, не поделившись с общественностью своим видением ситуации.
В абхазском парламенте прошло бурное обсуждение проекта закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами.
Расшифруйте, что такое 18 тысяч с лишним лиц, работающих в управлении. Да пусть кто-нибудь расшифрует, не вы. Не расшифруйте. Это наши общие недостатки.
Изменяется процедура выдачи паспортов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Иран перестанет выполнять часть обязательств в рамках так называемой ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Рейтер. Решение принято по инициативе Совета безопасности Ирана, рассказал источник в иранском агентстве по делам ядерной энергетики. По его словам, Тегеран теперь сможет обогащать уран до любого желаемого руководством страны уровня. На прошлой неделе иранские власти обратились к Китаю, Франции, Германии, России и Великобритании с просьбой компенсировать стране убытки от американских санкций. США стали возвращать ограничения в отношении Ирана после выхода Вашингтона из ядерного соглашения. Согласно заявлениям иранского руководства, страна намерена вернуться к полному восстановлению ядерной программы, если остальные страны, участницы договора, не предоставят гарантии о помощи в течение 60 дней. В ответ на эти требования министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании заявили, что не намерены прекращать выполнение своих обязательств по сделке с Ираном, но не будут принимать ультиматум Тегерана. США эвакуировали большую часть сотрудников своего посольства в Багдаде, сообщает агентство Рейтер. Решение принято по соображениям безопасности из-за действий Ирана, утверждают в Государственном департаменте США. Кроме работников дипмиссии, Соединенные Штаты также отозвали большую часть персонала консульства в Эрбиле, центральном городе Курдской автономной провинции на севере Ирака. Более подробно о числе отправленных на родину американцев не сообщается. Одновременно Германия и Нидерланды приняли решение о приостановке учений в связи с напряженной ситуацией в регионе. Об этом говорится в заявлениях представителей Бундесвера и вооруженных сил Нидерландов. В Ираке находятся 160 германских солдат. Они дислоцированы в регионе Багдада и недалеко от Эрбиля. Нидерландских солдат около 50. Они выполняют задания по тренировке силовых органов в Эрбиле. Представители Тегерана назвали решение США тактикой психологической войны и заявляют, что никакой военной угрозы со стороны Ирана нет. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил.
Войны не будет. Мы не стремимся к войне. И США тоже невыгодно искать войну. Они знают это. Мы никогда не начинаем войну и никогда не начинали никаких войн. Это противостояние сил воли, и наша сила воли сильнее их.
Премьер-министр Ирака во вторник высказал мнение, что все закончится хорошо, несмотря на риторику Вашингтона и Тегерана. Накануне 14 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страна может отправить более 100 тысяч солдат на Ближний Восток. Ранее сообщалось о том, что в Персидский залив направляется ударная группа кораблей военно-морских сил США. Обострения проходят на фоне возобновления американских санкций в отношении Тегерана. Это привело к ухудшению экономического положения Ирана. Тегеран в ответ приостановил выполнение части обязательств по подписанной в 2015 году ядерной сделке. Из соглашения в прошлом году вышли Соединенные Штаты. Евросоюз призвал к сохранению сделки. Около 50 палестинцев получили ранения на границе Израиля и сектора Газа в ходе акции протеста по случаю 71-й годовщины Накбы, дня катастрофы, в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года. Об этом сообщает Рейтер. По данным армии обороны Израиля, в протестах принимают участие около 10 тысяч человек. Сегодня, 15 мая, демонстранты жгли покрышки и кидали камни в израильских солдат. По свидетельствам очевидцев, военные в ответ стреляли боевыми патронами и резиновыми пулями, а также применили слезоточивый газ. В армии обороны Израиля заявили об оборонительном характере операции. Министерство здравоохранения Палестинской автономии не уточняет характер ранений пострадавших. Палестинцы также провели несколько акций протеста на Западном берегу. О серьезных столкновениях в этом районе с израильскими военными не сообщается. Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Перед этим он заявил, что закон не раскалывает, а объединяет украинскую нацию, цитирует главу государства украинские СМИ. Накануне документ подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Закон о функционировании украинского языка как государственного устанавливает приоритет использования украинского языка во всех сферах общественной жизни. Он не распространяется на частные разговоры и на религиозные обряды. Согласно документу, украинским языком должны владеть все госслужащие, судьи, сотрудники образовательных и медицинских госучреждений. Заседания государственных органов должны вестись на украинском языке или, по крайней мере, с синхронным переводом на украинский. Закон также уточняет правила использования украинского и иных языков в сфере образования и культуры. Расширяет квоты использования украиноязычной продукции на телевидении и радио. Газеты и журналы могут издаваться на других языках, но должны иметь и украиноязычные версии. В библиотеках, книжных магазинах и газетных киосках не менее 50% продукции должно быть на украинском языке.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии выступил с рассказом о своей деятельности на посту министра экономики, уволенный с него Георгий Кабулия. О том, как он развил высказанную после отставки мысль о том, что политические решения правящей команды шли вразрез с основополагающими принципами экономики Ираклий Рагвелидзе.
По словам Георгия Кабулия, к нему обратились с письмом 6 депутатов, предложив детально отчитаться о проделанной работе в должности министра. Несмотря на то, что лидеры парламентского большинства призвали коллег не принимать участие во встрече, на нее все же пришли 3 депутата грузинской мечты. Доклад Кабулия продолжался более часа. В нем экс-министр вновь подчеркнул низкий уровень компетенции чиновников высшего и среднего звена и медлительность госведомств при принятии важных решений.
Государственные компании, которые представляют внушительный сегмент экономики, это гнезда неэффективности, избирательного подхода и непотизма. В центральном и региональных правительствах идет бесконечная волокита при принятии решений. К примеру, инвестору необходимо разрешение на строительство объекта. Существовал регламент, который обязывал выдавать разрешение в течение 20 дней. Однако стараниями определенных кругов его отменили. Теперь его выдача затягивается на 8-10 месяцев.
Заявил Кабулия. Депутатов интересовал управленческий стиль Кабмина. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе поинтересовался, по чьей воле происходят перестановки Кабмине.
Мне интересно, за что вас освободили спустя 8 месяцев после назначения? Вам не дали осуществить инфраструктурные преобразования или помешали осуществить ваши планы? Вы упомянули неформальный стиль, которым управляется правительство, что существуют негласные правила игры, в которые вы не были посвящены. Так кто вас освободил? Премьер Бахтадзе или лично Иванишвили? Мне интересны механизмы управления в Кабмине.
На вопрос депутата Кобуля дал двусмысленный ответ.
С первого дня я чувствовал себя чужим в этом окружении, мне так и сказали несколько человек. Я бы хотел заострить внимание на своем назначении. После отставки прошлого правительства я узнал, что в Грузии заняты поиском компетентных специалистов, и через некоторое время мне предложили возглавить ведомство. На встречах с премьером Бахтадзе я обговорил условия своей работы на уровне принципов, и мы условились, что не будем назначать кадры согласно родственным связям, что не будем подписывать указы, служащие интересам конкретного бизнеса.
По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, который принимал участие во встрече в качестве эксперта, по ее итогам можно сделать два заключения.
Главный позитив данной встречи – впервые в истории Грузии отправленный в отставку министр выступил с детальным отчетом о своей деятельности. Мы знаем десятки случаев, когда министры бесследно исчезали с политического поля, не поделившись с общественностью своим видением ситуации. Поэтому сегодняшнюю дискуссию можно рассматривать как новую модель политических взаимоотношений. Другое дело, что Кобуля не раскрыл многих деталей, хотя в его словах звучали нотки обиды, что приглашенный за рубежа человек так и не сумел стать своим в политической жизни Грузии. Думаю, его стиль управления оказался неприемлемым для правящей партии, что и стало основной причиной освобождения с поста.
Некоторые наблюдатели считают, что прощальные смотрины бывшего министра смогут служить определенным ходом по возвращению в политику. Сам Георгий Кобуля не стал напрямую отвечать на вопрос, однако подтвердил, что он не намерен покидать Грузию. Как знать, адаптация грузинской реальности может в будущем сослужить хорошую службу на политическом поприще, говорят эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Проходящая по делу о торговле детьми гражданка Украины Юлия Сусляк все еще остается в предварительном заключении. Судебное заседание назначено на 20 июня. Впрочем, адвокат Сусляк Зураб Тудуа полагает, что доказать невиновность своей подзащитной ему удастся раньше, сразу после того, как будет проведена экспертиза на установление отцовства супруга задержанной Юрия Сусляка. Зураб Тудуа ответил на вопросы Анастасии Славинской.
Генетическая экспертиза могла бы многое расставить по местам в этом деле. Почему она не проведена до сих пор?
По моему убеждению, и достаточный материал имею для того, чтобы высказать данное мнение, причина этого заключается в том, что прокуратура заинтересована не провести экспертизу так быстро, потому что для прокуратуры будет совершенно неприемлемо решение, которое, возможно, наступит после биологической экспертизы. Сюди Сусляк, грузинская прокуратура поступила, в общем, целый букет правонарушений как межгосударственного, так и внутригосударственного порядка, так как в деле не лежит ни один клочок бумажки, даже извините за выражение, которое подтверждает предъявленную вину.
А между тем, образцы ДНК Юлии Сусляк были взяты в апреле.
23 апреля взяли образцы у Юлии Сусляк, да, 24 у детей. До сих пор сами образцы лежат в холодильнике экспертизы Национального бюро Грузии. И до сих пор не проводится никакая экспертиза. А также мы предоставили для взятия образцов госпоже Эмме Сусляк, которая приехала специально из Украины в Тбилиси. Она сдала образец 10 мая, но до сих пор тоже не проводится экспертиза.
А сейчас, насколько я понимаю, планируется экспертиза и по установлению отсутствия Юрия Сусляка.
Господин Юрий Сусляк готов заключить контракт с экспертизой Грузии ускоренного режима, который предусматривает в течение 5 рабочих дней положить на стол решение экспертизы.
Юрий Сусляк не собирается приезжать в Тбилиси, насколько мне известно. Это значит, что образцы будут каким-то образом переданы из Сухуми?
Дело нашей техники, каким образом, в Сухуми это будет, в Сочи или в Америке, я не знаю, неважно. И самое главное, мы возьмем образец Юрия Сусляка и привезем его этот образец для экспертизы в Тбилиси.
Объясните, пожалуйста, почему понадобилось проводить тест на отцовство? Образцов Юлии Сусляк было недостаточно?
Так как, да, интересный вопрос. Так как она является биологической матерью только 4 детей. Для 4 детей – да. Но для остальных они рождены по программе суррогации и донации. Таким образом, там следов, биологических следов матери не будет. Там только биологических следов отца, так как он является биологическим отцом всех 10 детей.
Вы хотите сказать, что при суррогатной программе биологические материалы Юлии Сусляк не были использованы?
Только отца. Да. Потому что ее было установлено бесплодие врачами, потом она излечилась и родила еще 4-го.
Батон Зура, проясните, пожалуйста, вопрос, который касается смерти 11-го ребенка Сусляков. Когда это произошло, при каких обстоятельствах и было ли заведено уголовное дело? Следствие говорит о версии продажи этого ребенка.
Трагическая смерть этого ребенка. 2018 год, июнь месяц, когда захлебнулся ребенок во время купания в ванной комнате. И по поводу гибели этого ребенка было проведено расследование. Правоохранительные органы пришли к выводу, что не было никакого состава преступления, она является только трагической смертью. Таким образом, сомнений в том, что этот мальчик был продан, это просто сомнение без всяких доказательств. И опять можно сказать, что это просто уму-разуму непостижимое заявление прокуратуры, когда без всяких доказательств обвиняют человека, что она продала одного ребенка. Тем более мы указываем место захоронения этого ребенка, фото, видео, материал указываем адрес. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела, проведенное московскими следственными органами. Заключение экспертизы, показания свидетелей, что еще надо показать.
Сотрудничают ли грузинские правоохранительные органы с украинскими или российскими? Многое из того, что вы говорите, можно было бы перепроверить. К примеру, провести ту же эксгумацию тела.
Когда надо, они всегда на высоком уровне сотрудничают. Нет ограничений в этой части. Российские правоохранители прекрасно сотрудничают с грузинскими, и грузинские наоборот. При желании, после того, как я им представил такую информацию и доказательства, 30 апреля этого года, по сегодняшний день ничего не проделано. Абсолютно ничего не проделано, ни одно шага не сделано.
Вы сами неоднократно говорили, что Юрий Сусляк весьма состоятельный человек. И у него возникли определенные проблемы в Украине из-за бизнеса, которым он занимался там. Есть ли какие-либо уголовные дела, заведенные либо против Юрия, либо против Юлии Сусляк, которая, насколько нам известно, тоже имела отношение к этому бизнесу?
Юлия являлась в свое время учредителем этой компании. Дело было заведено по информации с интернета, то, что лежит. Но на данный момент против Юлии Сусляк и против Юлии Сусляк не ведется ни одно уголовное дело на украинских правоохранительных органах. Нету такого дела.
Хорошо. А что говорят в посольстве Украины? Они должны заинтересоваться судьбой своих граждан?
Я имею точную достоверную информацию, что с консульства Украины видели человека, который сейчас находится у детей и изучает на месте обстановку. Состояние здоровья, условия, в каких условиях они живут и так далее.
Расскажите подробнее о детях. Где они, как они себя чувствуют? Как известно, все началось именно после того, как все 10 детей попали в больницу с отравлением.
Бабушка приехала сюда, мы как-то добились того, что ей предоставили возможность на один час встретиться с детьми. Категорически запретили там журналистов, и съемки и так далее. Это была очень ощутимая сцена, когда дети так долго не видели свою родную биологическую бабушку, и какая была встреча, об этом просто не описать. Состояние здоровья детей у одной девчонки, так как она восьмимесячная, нуждается она по особому наблюдению, особого присмотра. Поэтому вопросу я несколько раз обращался как в прокуратуру Грузии, так и в Министерство здравоохранения Грузии. До сих пор ничего не было проделано. А когда бабушка вчера встретилась с детьми, она заявила, что не нравится ей состояние здоровья у этой девушки. По этому поводу сегодня мы подключили народного защитника Грузии, а также консульство Украины выделили человека, который изучает обстоятельства на месте. Дети находятся в частных домах, но, как нам убеждают, они биологические братья и сестры имеют друг друга достаточного контакта. Мы проверить эту информацию не можем, потому что адреса не знаем, в каких домах они и где они находятся.
Это был адвокат Юлии Сусляк. Зураб Тодуа с ним беседовала наш корреспондент Анастасия Славинская. Продолжаем нашу программу. В студии работает Амина Умарова. Комитет парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками во второй раз не смог собраться, чтобы вынести решение по проекту закона о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Сегодня для кворума не хватило одного голоса, но это не помешало бурному обсуждению законопроекта. С подробностями Елена Заводская.
Закон о декларировании доходов и расходов публичными служащими и депутатами был принят в первом чтении. Необходимая рекомендация парламентского комитета для вынесения его на очередное заседание сессии парламента и рассмотрения во втором чтении. Попытка решить этот вопрос 7 мая была безуспешной. Из 10 членов комитета на заседание пришли только трое и не было кворума. Сегодня была вторая попытка усадить депутатов за обсуждение проекта закона, но кворума снова не было. На встрече присутствовали представители инициативной группы за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров. Ее вел заместитель комитета по международным межпарламентским связям Астамур Логуа. Он призвал коллег не зацикливаться на обсуждении круга декларантов, а вынести на сессию для голосования два уже обсужденных варианта. В один перечень входят супруг или супруга публичного служащего или депутата и их несовершеннолетние дети. Другой вариант расширенный, в который входят также родители, братья, сестры и совершеннолетние дети. Однако депутаты не прислушались к нему и снова начали обсуждать круг лиц, которые должны декларировать свои доходы и расходы. Депутат Вианор Бебия пожелал, чтобы свои доходы декларировали все юридические лица. Дмитрий Шамба ему возразил, что юридические лица и так регулярно сдают балансовые отчеты, поэтому их доходы и расходы видны. Были предложения, чтобы свои доходы декларировало все население Абхазии. Депутат Александр Анквап вместо обсуждения закона о декларировании доходов и расходов предлагает заняться законом о государственной службе.
Вот вся вторая статья этого закона, да, где обозначаются субъекты декларирования, да, и определяются те или иные государственные органы власти, институты, должна быть растворена в законе о государственной службе. В этом наша ключевая ошибка. Надо сначала обсудить, проголосовать ключевой закон. Закон о государственной службе. Будет еще одна встреча? Я уверен, будет. Вот к этой встрече расшифруйте, что такое 18 тысяч с лишним лиц, работающих в управлении. Да пусть кто-нибудь расшифрует, не вы. Не расшифруете. Это наши общие недостатки.
Анквабу возразил представитель инициативной группы, юрист Томас Кецпа.
Честно говоря, есть большие опасения не только у меня, мне кажется, даже у некоторых депутатов, что рассмотрение и принятие закона о государственной службе может затянуться вплоть до года. Есть ощущение того, что закон, который мы с вами сегодня рассматриваем, должен быть принят по возможности быстро. Что касается опасений, которые высказаны в плане определений, которые заложены в статье 2. Дело в том, что в настоящем законе нет слова «чиновник». Есть термин «публичный служащий», есть термин «должностные лица». И здесь перечислены функции организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функции. Мне кажется, определить круг декларантов будет возможно. Раздвоение каких-то понятий не должно быть.
Член инициативной группы Астамур Какали напомнил, что спикер парламента обещал, что закон будет принят до начала регистрации кандидатов в президенты. Томас Кецба заявил.
Этот закон и все законы, связанные с антикоррупционной политикой в государстве, с моей точки зрения и с точки зрения многих людей, вызывает высокий общественный интерес. Мы, извините, что я так скажу, сославшись на свое собственное ощущение, мы очень долго топчемся на одном месте. Давайте двигаться вперед, давайте покажем своему народу, что мы двигаемся к чему-то хорошему. И невозможно так продолжать существовать. Коррупция является, если не самым главным бичем нашего государства, в тройку входит. Ну давайте принимать что-то, какие-то действия. Практика покажет минусы этого закона.
Астамур Логуа сообщил, что воспользуется правом законодательной инициативы, и группа депутатов, поддерживающих закон о декларировании доходов и расходов, вынесет проект на рассмотрение для принятия во втором чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии вновь меняют правила получения юго-осетинских паспортов для жителей Ахалгорского района. Они требуют направить письменный отказ от грузинского гражданства в юго-осетинский МИД, а те якобы будут пересылать его в посольство Швейцарии в Москве. Кто и зачем это придумал, разбирался Мурат Гукимохов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, в последнее время жители района говорят о новых правилах при получении юго-осетинского гражданства. Новизна в процедуре отказа от грузинского гражданства. По закону Южной Осетии это обязательное условие для получения юго-осетинского паспорта, говорит Тамара Миракашвили.
Какая была процедура? Отказ от гражданства Грузии. Писали в нотариусе, нотариус у нас в районе. И потом все эти документы вместе с отказом приносили. Или мы в милицию. Сейчас говорят, что отказ надо написать в МИДе Южной Осетии в Цхинвале. Люди там идут, пишут там отказ. Потом им говорят, что мы должны ваш отказ отправить в посольство Швейцарии в Москве, которые, в свою очередь, отправят в Тбилиси. И когда мы ответ получим обратно в Цхинвале, вы получите паспорт. Никто не видел, что такой ответ на самом деле поступает вот через все эти дороги. Несколько человек получили паспорт. Они сами не признают, но они так побыстрее получили. И в разговоре они упоминали, что если у тебя кто-то есть, быстро делается.
Получается, одно из двух. Либо у них блат в швейцарском посольстве в Москве, и швейцарцы там для своих друзей из Ленингора стараются побыстрее пересылать ответы из Тбилиси, либо ленингорцев обманывают и никуда эти заявления не отсылают. Тамара считает вторую версию более убедительной. По ее мнению, это просто такой удобный способ для чиновника набить себе цену или отказать местному жителю в гражданстве, сославшись на недобросовестность швейцарцев, русских или грузин. Хотя, говорит Тамара, и до этого чиновники не отличались стыдливостью. Многие соискатели паспорта или пропуска вынуждены были по три раза собирать пакеты документов, потому что после каждого раза им говорили, что их бумаги утеряны и надо собирать их заново. Это такая местная фишка – терять документы. Сейчас, например, в центр избиркоме массово теряют документы кандидатов-мажоритариев и на этом основании отказывают им в регистрации. И все же, говорит Тамара, в основной своей массе простодушные ленингорцы верят в рассказы о швейцарском посольстве. Тамара Миракашвили напоминает, что в предвыборной программе кандидатов в президенты Анатолия Бибилова в 2017 году в разделе «Село Ленингор» значились три обещания избирателям. Цитирую. «Разобраться с проблемой двойного гражданства. Решить проблему социальными выплатами. Навести порядок в системе выдачи пропусков в Грузию». Конец цитаты. Анатолий Бибилов обещания не сдержал, говорит Тамара Миракашвили. Более того, при нем стало труднее получить юго-осетинский паспорт, и с пропусками стало хуже, а о двойном гражданстве уж и говорить не приходится. Сначала граждан республики пропускали через границу с Грузией по паспорту. Потом заявили, что к паспортам все же необходим еще и пропуск, и заставили людей собирать документы на пропуск. Хотя в пропуске и паспорте содержится одна и та же информация. Их до сих пор получили не все из-за нерасторопности чиновников. Хотя уже середина мая. Между тем, срок действия пропусков до конца года. Это значит, что люди не смогут навестить близких в Грузии в новогодние праздники. И, скорее всего, до следующей весны будут опять стоять в очередях за новым пропуском, говорит Тамара Миракашвили.
У меня такое впечатление, что над нами ставят эксперимент. Каждый день меняются правила. То отпускают, то не отпускают. Документы меняют. Вот этот лабиринт, почему и кто придумал, и для кого это полезно, я не понимаю. Завтра исполняется 2 месяца, как у нас новый глава. Минимум он мог это или поднять, или решить. Еще у нас есть депутаты. все молчат. И я человек, которого из-за паспорта возбуждено 2 уголовные дела, только я почему говорю об этом.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бочеришвили.
В Риге состоялась официальная церемония приема президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в Латвии с визитом. В рамках церемонии приема были исполнены гимны двух стран. Повесткой дня предусмотрены встречи грузинского президента с премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариншем и спикером парламента Инарой Мурниеце, информирует общественный вещатель. Саломе Зурабишвили также посетит музей оккупации Латвии. Вместе с латвийским президентом возложит венок к монументу свободы. Также планируется встреча с шестым президентом страны Вайрой Фике Врайберга. Бывший министр экономики Грузии Георгий Кобулия на сегодняшней встрече с частью депутатов в парламенте представил свое видение развития экономики страны и подвел итог работы ведомства за тот период, когда возглавлял Минэкономики. Как отметил экс-министр, к нему в письменном виде обратились несколько депутатов с тем, чтобы он выступил перед законодателями с отчетом о проделанной министерством работе во время его пребывания на должности руководителя экономического ведомства, информирует агентство IPN. Вместе с тем, бывший министр экономики заявил журналистам, что не покидал должность по собственному желанию. «Я был смещен, такая прерогатива принадлежит премьер-министру. Именно он подписал указ. Нет ничего необычного в том, что это решение было принято после консультаций с лидерами правящей партии», — сказал Кобулия. В самопрозглашенную республику Южная Осетия прибыла делегация из Италии, из провинции Катания. В рамках визита сегодня, 15 мая, состоялась встреча итальянских гостей с руководством администрации Цхинвали, по итогам которой подписано соглашение о сотрудничестве. Глава администрации юго-осетинской столицы Алан Кочев заявил о намерении развивать отношения между городами. Замглавы муниципалитета Тиндарус Кализи со своей стороны подчеркнул, что подписание соглашения о побратимстве с Цхинвали – хороший шаг для сотрудничества. Наши народы симпатизируют друг другу, мы практически братья, мы это очень ценим. Намерены развивать отношения в разных сферах деятельности, несмотря на географическую отдаленность, отметил Скализи. После официальной части встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Алан Кочев и Тиндаро Скализи. Соглашение предусматривает проведение ярмарок, выставок, фестивалей, а также совместных мероприятий с участием художественных и творческих коллективов. Предполагаются взаимные визиты представителей деловых кругов, научных работников и деятелей искусства. В связи с днем святости семьи 17 мая в Тбилиси состоится народное шествие, сообщили в Патриархии Грузии. Шествие пройдет от площади Республики до Кафедрального собора Святой Троицы, где католикос Патриарх Сия Грузии Илья II отслужит молебен, передают общественный вещатель. День святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в 2014 году, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
Спасибо. С новостями была Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и начнем с рубрики «Некруглый стол». Я передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проекте Баку Тбилиси-Карс, в котором сложилась довольно скандальная ситуация после того, как участники этого проекта Азербайджан и Турция не пригласили на встречу в Анкару Грузию, зато пригласили Россию, которая высказала желание присоединиться к проекту. Мы сегодня поговорим об этом с экспертами из Тбилиси Паатой Цигаришвили и из Москвы Александром Караваевым. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Паата, первый вопрос у меня к вам. Насколько неожиданным был такой ход партнеров по этому консорциуму?
Прежде очередь хотелось бы отметить, что изначально такой ход событий был неожиданным, так как Грузия всегда участвовала в этом проекте изначально, и поэтому, когда было заанонсировано 6 мая информация касательно этой встречи в Анкаре, для Грузии было, прямо скажу, неожиданно. Но я хотел бы дополнительно отметить, что заинтересованность и России, и Турции, если ранжировать по финансовой целесообразности, высока, а также заинтересованность Азербайджана как инвестора этого проекта тоже высока. И для Грузии тоже целесообразно участие в этом проекте, так как на сегодняшний день Баку-Тбилиси-Карс, пропускная способность которого около 5 миллионов тонн в год, частично загружена где-то до 10%, и привлечение новых грузопотоков для Грузии особо важно в этом отношении.
Паата, скажите, почему Грузия почувствовала себя ущемленной, судя по реакции экспертов, экономистов и вообще участников проекта? Это политическая обида или есть в ней что-то более рациональное?
Знаете, я бы не хотел бы сейчас вникать в политическую подоплеку, но если подойти с технической точки зрения, то дополнительно на этой встрече было озвучено, что и Россия, и Турция заинтересованы о прокладке советской колеи на этом участке. Я, как эксперт, хотел бы отметить, что прокладка советской колеи в этом отношении, я думаю, и прибыльна и для Грузии с экономической целью, так как в этом отношении мы можем уже без перевалки в Ахалкалаке, без смены колес транспортировать в прежнюю очередь пшеницу из России в Турции, где потребность где-то 1,5 миллиона тонн, и там используются специальные зерновозы, специализированный подвижной состав, а как стало ясно, и в КАЗ строится огромнейший терминал и элеватор, и я должен отметить, что смена колес стоит около $200. И когда в реверсном, в обратном направлении тоже зерновоз в погруженном состоянии осуществляет перевозку, тоже $200. И для того, чтобы как-то сэкономить транспортные расходы, то есть транспортную составляющую, здесь можно отметить, что вот прокладка советской колеи, я думаю, с экономической точки зрения и прибыльно, я думаю, и для Грузии, чтобы как-то привлечь дополнительный грузопоток.
Да, да. Спасибо.
Заранее заанонсировано, где-то 400 тысяч тонн зерна планирует Россия отправить в Турцию. Так что этот проект имеет определенную перспективу.
Александр, проект Баку-Тбилиси-Джейхан, существует уже не первый год, да, он обсуждается многие годы. Почему Россия такой пристальный и активный интерес проявила только сейчас? И что, и почему, собственно говоря, в чем этот интерес стратегически состоит? Александр? Алло? Ага, у нас, к сожалению, видимо, пропала связь с Александром Караваевым. Мы продолжим пока...
Алло.
Да, Саш, да, Саш, да, Александр, Александр. Да.
Это у меня тут технический момент был, выключил звук. Значит, я все слышал, как бы, я понял вопрос. Мы должны учитывать здесь еще, как бы, внутрироссийскую ситуацию, внутрироссийский интерес. Значит, получается, что мощности, которые РЖД планирует для экспорта российских грузов, прежде всего на восточные рынки, они переполнены. Речь идет о том, что Транссиб и БАМ, они практически полностью загружены потоками угля. И вот интерес РЖД к этому направлению, он, наверное, его надо разложить все-таки на два элемента. Это интерес, собственно говоря, российско-турецкого сотрудничества. Пата уже достаточно подробно об этом рассказал. То есть здесь основной поток – это, видимо, зерно, пиломатериалы древесные. А второй момент касается конкретно Грузии. Потому что в РЖД обсуждается идея транспортировки российского угля через грузинские порты. И, собственно говоря, такие потоки уже, в общем-то, есть, они просто еще пока незначительны. Но перспектива этого роста достаточно оптимистичная. Речь идет об отгрузке угля из Поти. И в перспективе как бы до 2030 года здесь ожидается постоянный рост. Речь просто идет о том, что основной рынок потребительский будет находиться в странах Азии. А так как мощности Транссиба и БАМа, они полностью загружены, и согласно плану модернизации инфраструктуры магистральной, это так называемый 13-й национальный проект, планируется затратить почти 670 миллиардов рублей на то, чтобы развязать, как бы расширить узкие места на Транссибе. И поэтому внутрикорпоративный пояс как бы привел к тому, что можно воспользоваться теми магистралями, которые были отработаны еще в советское время и сейчас модернизированы. Ну, в частности, вот понятно, что Баку-Тбилиси одна из таких магистралей. А расстояние, например, между самыми перспективными угольными разрезами, которые могут выводиться вот на экспорт в ближайшие годы, это до 15 миллионов тонн, из Тувы, оно практически одинаково, что до Владивостока, что до Тбилиси. Достаточно посмотреть на карту, и станет понятно. Карта несколько искажает расстояние, но можно забить в интернете просто расстояние от столицы Тувы, города Кызыла, до Тбилиси и до Владивостока. Приблизительно оно одинаковое, около 5800 километров.
Угу.
Поэтому возникает вот такая дилемма, что с одной стороны вроде бы ожидаются достаточно крупные инвестиции в Транссиб, но там потребуется очень масштабное строительство. А с другой стороны, вот этот вот объем экспорта, который предполагается уже вот сейчас, в ближайшие годы, 2-3 года, надо куда-то направлять прямо сейчас.
Угу.
Вот и выбран вот такой вариант сотрудничества с Азербайджаном и Грузией. И я думаю, что, в принципе, наверное, можно ожидать, что будет подписано какое-то специальное соглашение с грузинской железной дорогой. Просто, сейчас вот мы стали свидетелями как бы вот такой диспозиции. Но, скорее всего, это можно ожидать вот так вот.
Понятно. Пада, вот когда началась эта история с меморандумом в Анкаре, грузинские эксперты заговорят о том, что Грузия может потерять перспективу логистического центра в Хлакалаке, на который она еще рассчитывала. Вот как распределяются вот эти планы, да? О чем мы говорим? Что здесь перевешивает? Потеря логистического центра или перспективы перевозок, о которых говорил Александр, которые могут казаться довольно выгодными, о которых говорили вы тоже.
Дело в том, что в Ахалкалаке не намечается постройка такого огромнейшего логистического центра. В Ахалкалаке планируется только станция для смены тележек. Поэтому нагрузка в таком ракурсе, что там будет огромнейший логистический центр, отпадает в Ахалкалаке. Поэтому здесь надо заострить внимание и к интересам Турции. Турция на сегодняшний день основные грузопотоки пшеницы и химгрузы транспортирует через Новороссийск и через Волгодонский канал. Эти два узла уже переполнены по пропускной способности. И поэтому России выгодно искать более дешевые пути транспортировки. Поэтому я вдобавок хотел бы отметить, что, исходя из того, что вот конкретный коридор, Волгодонский канал, в принципе, на время приостанавливается от замерзания, то в этой части России выгодно использовать Баку, Тбилиси, Карс. И если в этом отношении в год около 2 миллионов тонн грузов соберется по этому участку, я думаю, уже в финансово уравновешенном состоянии mm-hmm. будет проект, и я думаю, и прибыльным будет.
Да, да, Патер, спасибо. Да. Александр, у нас буквально 20 секунд. Попробуйте за 20 секунд сказать, насколько перспективны грузообороты. Будут ли расти эти объемы грузов для перевозки? Алло? Алло, опять у нас, к сожалению, пропал Александр. Ну, к сожалению, мы должны закончить передачу на этой ноте. Но, в общем, примерно, очевидно, какую-то ясность наши слушатели получили. Спасибо, с нами на связи были Патас Гаришвили и Александр Караваев.
Спасибо. Это был не круглый стол. Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Акция оппозиции прошла сегодня в Зугдиде. Оппоненты властей обвинили ЦИК в попытке сфальсифицировать предстоящие промежуточные парламентские и внеочередные муниципальные выборы. Поводом послужила преждевременная, как считает оппозиция, передача документации и печати участковым комиссиям. В ЦИК заявили, что процедура прошла без каких-либо нарушений, но на уступку все же пошли. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Представители оппозиции и некоторых неправительственных организаций забили тревогу минувшей ночью после того, как стало известно о том, что ЦИК передала участковым комиссиям в Зугдидском округе избирательную документацию и инвентарь. Речь идет о настольных списках избирателей и печатях регистраторов. По мнению оппонентов, их могли использовать до начала выборов, назначенных на 19 мая, и целью могла быть фальсификация последних. Вот что заявила «Эху Кавказа» член национального движения Хатья Деканоидзе.
В истории выборов не было такого прецедента, чтобы настольные списки и печати регистраторов передавались бы за 5 дней до выборов. Причем все это произошло после того, как была опубликована запись одного из представителей Сакребулу, Гии Данелия, который говорил о том, что необходимо применить любые методы, чтобы одержать победу в предстоящих выборах. Я с однопартийцами была в окружной комиссии, и мы увидели, что списки лежат там в полиэтиленовых пакетах и сумках, не запакованные, точно так же, как и печати. Что касается печатей, то их передавали председателям участковых комиссий, которые хранили их дома. Миранда хорошо знала, что она не имела права передавать все это до тех пор, пока полиция не приступит к обязанностям охранять избирательные участки и пока там не установят сейфы, в которых все это и будет храниться. Они просто могли поставить печать в избирательных бюллетенях, и все.
С утра в Зугдиде возле здания окружной избирательной комиссии появились лидеры разных оппозиционных партий. Организаторы протестной акции требовали от ЦИК отстранить от должности председателя окружной избирательной комиссии Зугдиде Миранду Месхи, которая, по их мнению, причастна к попытке сфальсифицировать выборы, а также заменить старые печати на новые, но передать их участковым комиссиям за 2 дня до начала голосования, говорит лидер национально-демократической партии Бачуки Кардава.
Это распоряжение Миранда Месхи не могла дать сама лично. Произошло это с разрешения председателя ЦИК Тамар Жвания и властей. Мы считаем, что все председатели участковых комиссий, окружной комиссии, которые были причастны к этому, должны быть отстранены от должности и наказаны.
Между тем, представители ЦИК утверждают, что никаких нарушений не было. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе на сегодняшней пресс-конференции заявила, что закон не запрещает передавать участковым комиссиям документацию и инвентарь за несколько дней до начала выборов. Однако, несмотря на это, комиссия, по ее словам, пошла на определенные уступки оппозиции.
По закону, последние версии списка, в том числе и настольных, должны быть переданы за 2 дня до начала голосования. В данном случае передача этой документации должна состояться 17 мая. Кроме того, Центральная избирательная комиссия в округе Зугдиди полностью заменит печати регистраторов участковых комиссий, чтобы не было каких-либо сомнений и интерпретаций.
Сказала Анна Микеладзе. Закон мог быть нарушен только в том случае, если документация и печати были бы изъяты из запечатанных упаковок, поясняет представитель организации «Справедливые выборы» Михаил Беницы. А это уже нужно доказать.
В самой передаче материалов ничего незаконного нет, если они не были вскрыты, но об этом пока ничего не известно. Однако, если учитывать предвыборную среду в Зугдиди, действительно было бы более благоразумно передать всю документацию и печати не раньше установленных последних сроков ближе к выборам.
В целом, события, развивающиеся в последние дни в Зугдиде, указывают на то, что в день выборов этот округ может стать центром стычек между сторонниками оппозиции и правящей партии, признают представители власти. Оппозиция планирует мобилизовать в Зугдиде 5000 активистов 19 мая, заявила сегодня вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. И это дает основание полагать, что выборы пройдут в напряженной ситуации. Поэтому, говорит она, наблюдатели должны уделить особое внимание Зугдиде. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Находящийся в заключении экс-министр связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов просит допустить к нему журналистов. Сегодня он направил письмо на имя начальника полиции с подробностями Ирина Келихсаева.
Это не первая попытка экс-министра связи пообщаться с представителями югоостенских СМИ. Уже в начале своего задержания он предлагал даже вести из зала судебных заседаний прямые включения, чтобы доказать свою невиновность, предвзятость чиновников и силовиков, которые возбудили против него несколько уголовных дел. На самом деле интереса к судебному процессу над Георгием Кабисовым, пусть и резонансному, местные журналисты почти не проявляют. Хотя солидная часть сотрудников СМИ, как говорят родные экс-министра в беседе с «Эхом Кавказа», когда-то гордились его дружбой и покровительством. Заявление на имя начальника ПФРСИ Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Газаева ОС он просит разрешить его интервьюирование местными журналистами и готов ответить на возникшие многочисленные вопросы по сфабрикованному делу и преследованию с конца 2017 года. А вот вопросы по допуску или недопуску к нему журналистов, даже если последние дадут на это согласие, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» бывший министр юстиции, начальник управления по внутренней политике при президенте Мурат Ванев, решает начальник колонии.
Это же закрытый режимный объект. В любом случае, журналист должен сказать, зачем он туда идет. Если снять какой-то общий репортаж, это одно дело. Если по жалобе или по просьбе осужденного, это совсем другое дело. В общем и в целом, можно пускать, можно не пускать. Еще раз повторяю, это режимный объект. Там человек находится, определенный статус у человека. И что, журналист туда зачем идет? Если даже, допустим, подсудимый просит, чтобы к нему пришли журналисты, еще раз, начать ко мне тоже прийти журналисты. Это не обязанность колонии такие просьбы осужденного выполнять. Он имеет право, точно такое же право имеет, допустим, подсудимый обратиться с просьбой, в принципе, с любой просьбой. Право, но это не обязанность администрации, это право у его удовлетворить.
Последняя известная история, когда те, кто находится в исправительной колонии, общались с журналистами, была связана с Майей Атинашвили. Гражданка Грузии была задержана за незаконное пересечение границы в апреле 2018 года. После поднятого грузинской прессой общественного резонанса к ней допустили югоостенские СМИ. Видеосъемка и небольшое интервью с Атинашвили должны были успокоить ее родных и политиков соседней страны. Георгий Кабисов на одном из судебных заседаний вспоминал именно этот эпизод. Если сотрудников СМИ пускают гражданам Грузии, то почему не пускают кавалеру ордена Вацамонга? Мурат Ванев считает желание Георгия Кабисова не совсем логичным. Вот освободиться и будет давать интервью. Другое дело, если его зарегистрируют кандидатом в депутаты, продолжает Мурат Ванев.
Тогда ему должны предоставить каким-то образом донести свое мнение до избирателя. И не факт, что через журналиста. У него есть доверенное лицо, это доверенное лицо может передавать его слова, записывать и так далее. Помимо того, что, допустим, допустить туда, там должно быть еще предварительное разрешение. Сейчас он числится за судом, он уже не за следователем числится. Так что прежде чем попасть к нему туда, суд должен разрешить. Потом даже суд разрешит, колония должна разрешить. Если это будет делаться в рамках предвыборной кампании, это вообще другая тема. Тогда надо будет все вопросы согласовывать с Центральной избирательной комиссией.
Мать Георгия Кабисова, Марина Кабисова, поддерживает сына. Она уверена, что открытость судебных процессов над сыном – это главный способ предупредить беззаконие.
Георгий просит, чтобы процесс по его делу были открытыми. Просит допустить к нему журналистов, представителей общественности. Он уверен в своей невиновности и просит большей гласности и открытости. Ведь любой беспредел ее боится.
Следующее судебное заседание над экс-министром связи и массовых коммуникаций полковником СВР должно состояться 20 мая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Через две недели в самопровозглашенном Нагорном Карабахе Степанакерте начнется очередной чемпионат Европы под эгидой КАНИФА. Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к этому чемпионату абхазской сборной. На ней побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителей абхазского футбола, посвященная окончанию очередных чемпионата и розыгрыша Кубка страны и участию сборной республики в предстоящем чемпионате Европы под эгидой КОНИФА в Степанакерте 1-9 июня. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварасхелия остановился на итогах внутренних соревнований в Абхазии.
26-й чемпионат Абхазии завершился. В чемпионате Абхазии у нас участвовало 6 команд. Чемпионом Абхазии стал футбольный клуб «Нарт». Второе место заняла «Гагра» и третье – футбольный клуб «Афон». Играли мы в 3 круга, сыграли 45 игр. Жаль, что у нас всего 6 команд. Было 10, так как мы знаем, Гулерипшт, Кларчал и Ачимчира не участвуют в связи с финансовыми проблемами. Этим вопросом мы все дружно занимаемся. Хотим 27-й чемпионат, чтобы они могли бы участвовать. То, что касается Кубка, у нас также были по зонам, по 3 команды. Вчера была финальная игра. Футбольный клуб «Нарт» выиграл футбольного клуба «Риза» 4-0. Больше всего нас радует сегодня, что в детском чемпионате у нас участвует 48 команд. По возрастам это 10-й год 10 команд, 8-й год 12 команд, 7-й 8, 5-й 8, 4-й год 10. Всего сегодня занимается по Федерации футбола 700 детей.
Сегодня начались сборы команды, которая будет представлять Абхазию в Степанакерте. Напомню, что КОНИФА, организация, объединяющая футбольные сборные, не принятые в ФИФА и УЕФА. Она была создана в 2013 году и сейчас в нее входят 4 десятка команд, представляющих частично признанные и непризнанные государства, исторические области и этнические общности различных стран и так далее. Чемпионаты мира и Европы под эгидой КОНИФА проходят раз в 2 года. В нынешнем чемпионате Европы примут участие 12 команд, которые были разделены на 4 группы. Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджел сказал, что команда разместилась в сухумской гостинице «Гора Баграта», где с ребят сдувают пылинки. Тренировки будут проходить на столичном стадионе «Динамо» до 30 мая. По итогам сборов из 30 футболистов будет отобрано 20, которые поедут в Степанакерт. Команда молодая, наверняка будет одной из самых молодых на чемпионате Европы. На вопрос журналистов о том, кого он считает фаворитами предстоящего чемпионата Европы, кроме сборной графства Ницца, с которой абхазы встретятся в групповом турнире, Беслан Аджинджил сказал.
Конечно, фаворитами турнира является команда-хозяин, команда Арцах. Безусловно, фаворит номер один.
потом команда Западной Армении, команда по Дании, они чемпионы Европы действующие на сегодняшний день. Я думаю, они тоже будут именно той командой, которая будет бороться за золотые медали. Очень надеюсь и верю в это, иначе бы мы, наверное, этим всем не занимались бы. Назову нашу сборную.
Действительно, футбольные болельщики Абхазии, и даже не только болельщики в ней, до сих пор вспоминают проведенные в мае-июне 2016 года на Сухумском стадионе «Динамо» и Гагрском стадионе чемпионат мира под эгидой КОНИФА, на котором победила команда Абхазии. Как команда и болельщики будут добираться до Степанакерта? Ответ прозвучал такой.
Добираться мы будем очень просто. Мы из Сочи полетели.
Там, в Ереван.
Там же, как и все команды.
И оттуда на автобусе оттуда 6 часов.
Потому что там нет, по-моему,
7-6 часов.
Между
Ереваном и Степанакертом.
Степанакертом нет воздушного сообщения, насколько я знаю. Мы там будем добираться точно так же, как и все остальные. Что касается болельщиков, я думаю, без болельщиков мы не останемся. Они нас поддерживают.
Конечно, я думаю, поедут
конечно,
люди.
Конечно, хотелось бы, чтобы их было побольше. Но...
Да.
Ну, в этой связи, да, вот, например, вот и мои товарищи армяне, они говорят, мы просто в замешательстве, мы туда поедем, ну а за кого будем болеть? За Арцах, за Западную Армению, за Абхазию?
Ну,
вот,
я думаю, за нас. Наверное.
Я думаю, за нас. На поверхности, за кого они будут болеть.
Кто будет играть, за того и будут болеть, еще не факт, что встретимся потом.
Ну, я думаю, мы в финале встретимся.
Да. Все три команды?
Да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.